Приветствую вас, братья и сестры, дорогие друзья. Меня зовут Денис, я из Краснодарского края, город Ейск. Друзья, я хотел бы продолжить тему, которую начал первый брат. Эта тема очень важная для нас. И для того, чтобы поразмышлять об этой теме, я хотел прочитать всего несколько слов, заключительных слов второго псалма. Второй псалом, псалом Давида, 12 стих, последние слова этого стиха. «Блаженны все, уповающие на Него». Друзья, у каждого псалма есть текст, который выражает его основную сущность. В каком бы псалме мы ни читали, какой бы псалом мы ни изучали, в каждом псалме есть обязательно короткий стих, которым можно сказать все, что хотел псалмопевец открыть в этом псалме. И вот в этом псалме вот эти последние слова являются отражением всего, что Давид хотел выразить. А он хотел выразить очень простую мысль. Очень простую мысль для понимания, но очень сложную для нашего практического исполнения. Первое слово в этом прочитанном мной отрывке – слово «блаженный». Оно означает высшая степень счастья. Когда человек спокоен, когда он доволен, когда у него внутри все хорошо, когда он счастлив. Друзья, я думаю, что каждый из нас испытывал это состояние. И здесь указывается источник счастья. Источник счастья – это упование на Господа. Друзья, слово «упование» тоже имеет некоторые оттенки. В слове «упование» сокрыта не только вера или доверие, не только какая-то надежда на Бога. В слове упование еще сокрыт смысл спокойствия. То есть упование – это высшая степень веры. Это состояние, когда человек не просто знает, что так будет, но это состояние, когда человек уверен и спокоен. Когда он настолько находится в безопасности. Друзья, вот я очень боюсь высоты. Ну, по своей природе, с детства боюсь высоты. И дошло до того, что даже вот на самолете летаю, когда, ну, много приходится летать на самолете, и вот настолько тяжко это состояние вообще, аж вот трепет такой. И я знаю, что вот помолюсь, Господи, сохрани, благослови, и лечу. Вот, друзья, нет упования. Есть вера, что Бог сохранит, а вот упования нет. Вот однажды даже думаю, все, не буду показывать виду, что я боюсь. Сижу, все, нормально, не боюсь. Рядом человек сидел, неверующий, говорит: «Не переживайте, все будет хорошо». Вот. Однажды мы пошли в парк, у меня 7-летней дочки, ну, день рождения, мы пошли в парк с маленькими детьми. И я решил их в честь этого события прокатить на колесе обозрения. Но не догадался, что самому-то страшно, еще дети. И вот сел на это колесо обозрения, и 7 лет дочке, 6, 5, вот трое старших. И мы поднимаемся, я смотрю, все выше и выше. И жуть такая меня взяла, вы знаете, просто и что дети рядом, еще старые такие старые советские вот эти корзины, которые нет цепочки там, чтобы можно свалиться, в общем. И вот я сижу и думаю, когда же это кончится? А моя дочка говорит старшая: «Папа, это очень страшно». Я говорю: «Настенька, вообще не страшно, ты не переживай, все будет хорошо, все будет нормально». Она говорит: «Тогда отпусти мою руку, а то мне больно очень». Друзья, вы знаете, вот состояние. Кстати, знаете, расскажу, чем оно кончилось. Хотите, расскажу? Однажды я летел в Сыктывкар, и было настолько тяжкое это состояние, что я просто уже понял, что сейчас я приземлюсь в Москве, пересадка была в Москве, сдам билет, сяду на поезд и поеду домой. Все, никаких самолетов больше. И я в Домодедово приземлился, вышел в зале ожидания, отошел в уголок, стал и молюсь: «Господи, я уже так просто не могу. Или сделай что-нибудь, или я не буду больше летать». И вы знаете, произошло чудо. Это очень яркое чудо в моей жизни. Бог снял. Вот в эту же секунду снял абсолютно страх. С тех пор уже много полетов было, ну больше 50 полетов. Вот. Были случаи, когда сильная турбулентность. Были случаи, когда не принимали аэропорта, и мы летали по 2 часа вокруг, или по часу вокруг. Были случаи, когда на второй заход шел самолет. Вы знаете, были случаи, когда люди кричали. У меня на сердце было абсолютное полное спокойствие. Бог дал упование. Друзья, упование – это состояние, когда человек спокоен. Он знает, что все в руке Божьей, все хорошо. Он знает, что Господь никогда его не оставит. Друзья, это состояние, к которому трудно иногда прийти. Этому состоянию предшествуют другие состояния, состояние доверия, состояние веры. И в конечном итоге человек достигает состояния успокоения или упования. Друзья, давайте мы обратим внимание на жизнь Давида. Я не очень долго буду проповедовать, просто несколько мыслей. Друзья, обратим внимание на жизнь Давида. Друзья, вправе ли был Давид говорить эти слова? Блаженны все, уповающие на него. В его жизни было это или в его жизни этого не было? Друзья, мы видим, что в его жизни это было. Даже этот псалом, смотрите, с чего он начинается. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются против помазанника, против Господа и против помазанника». Здесь имеется в виду Давид, как помазанник Божий. То есть, смотрите, какая ситуация. Метутся народы. Смотрите, племена замышляют. Еще какая ситуация. Восстают цари. Замышляют против него. Друзья, эта ситуация очень тяжелая. Это ситуация, когда его царство находится под каким-то риском. Он может потерять свою корону, он может лишиться всего и даже жизни. Друзья, какая реакция Давида на все это событие? Вот интересно, если сравнивать жизнь нескольких царей, например, жизнь Соломона и жизнь Давида, то мы определим некоторые интересные вещи. Вот Соломон, он был такой очень мудрый политик. Когда ему приходилось решать какие-то вопросы, он их решал очень мудро, по-человечески часто. Ну, например, в одном тексте описано, что он решил жениться. И мотивом этой женитьбы было что? Чтобы наладить мир с определенным царем. Вот эту тактику часто применяли, ну и цари в будущем. Когда есть какое-то вражеское государство, чтобы наладить мир с этим царем и обезопасить себя от того, чтобы между этими царствами была война, можно было просто поженить наследников престола. Так делалось и в России, и в других странах. Похоже, изобрел эту тактику Соломон. И она настолько успешна была, что у него было довольно много жен, вы помните, да? И совсем у него был мир. Но какой же тесть будет нападать на царство, где его дочка там, да? И вот у него мирно. Друзья, и Соломон очень много применял способов, таких очень мудрых, когда он все рассчитывал, все так делал хорошо, и в царстве воцарялся мир. Друзья, как поступал Давид? Давид, мы видим в его жизни, он совершенно не был политиком. Это человек, который совершенно ничего не планировал вот какими-то способами. Он все доверял Богу. Он очень часто говорит: «Замышляют цари, а я буду размышлять о законе твоем». Или: «Против меня восстают цари, а я буду уповать на милость Божию». Друзья, Давид хорошо понимал один важный духовный закон. Все окружение, все обстоятельства жизни, которые вокруг него, они зависят только от одного, от моего отношения с Богом, от моих отношений с Творцом. Если у меня есть упование, есть вера, есть доверие, если я пред Ним чист, то все будет хорошо. И когда у него были внешние проблемы, когда у него были внешние какие-то переживания, друзья, он не сосредотачивал свое внимание на этих внешних переживаниях, проблемах. Он их не решал. Он решал свои проблемы с Богом. И как только его проблемы с Богом решались, внешние проблемы тоже решались. Друзья, давайте вспомним такой период жизни. Это книга Судей. Представьте себе, друзья, народ Божий вошел в землю обетованную, в Ханаан. Иисус Навин ввел их. Друзья, и они находятся в этой земле, полный врагов. Друзья, каких-то врагов Бог оставил для того, чтобы их искушать внутри земли обетованной, то есть среди народа израильского. Какие-то враги, как филистимляне, аммонитяне, здесь были сирияне и так далее, они все были вокруг народа Божьего. Друзья, и постоянно у них какие-то вражды были, какие-то вот постоянно распри были между этими народами. Друзья, но интересно, в книге Судей показана такая интересная закономерность. Там такой, если бы у нас был проектор или доска, можно было нарисовать такой круг. Когда на первом месте стоит покой, период длинного покоя, когда Бог ограждал народ свой от всех врагов. И у меня вопрос возникает. Друзья, любое государство, чтобы быть в безопасности, должно иметь армию. Должно иметь хорошую защиту на границах, собак, которые там след чуют, и какие-то электрические ограждения и так далее, и так далее. Друзья, любое государство безопасности, когда у них сильны войска. Но вот возникает вопрос. 80 лет народ израильский был в безопасности в книге «Период Судей». Самый длинный период – это 80 лет. Никто на них не нападал. У них было войско или нет? Нет. У них были границы охраняемые? Тоже нет. У них были какие-то сигнализации, которые охраняли границы? Тоже нет. Вопрос, почему никто на них не нападал? Абсолютно беззащитный народ. Абсолютно люди, которые не готовы были даже к войне. Почему на них никто не нападал? Ответ один. Написано, Бог давал им покой и хранил их. Друзья, этот период, знаете, когда заканчивался? Когда написано, и народ развращался и грешил. Тогда этот период заканчивался. И начинались войны, начинались нападения, начинались разные проблемы. И пока народ не осознавал, что он находится в этом состоянии и не каялся, Бог не посылал им избавителя. Но когда народ каялся и приводил свои отношения с Богом в порядок, тогда Бог и окружающим народам посылал страх, и больше никто на них не нападал. Друзья, Давид хорошо усвоил этот урок истории. Он понял, что моя безопасность, безопасность моего народа, благосостояние моей семьи, и все зависит только от моих отношений с Богом. Друзья, и на это он больше всего внимания обращал. Когда он согрешил, друзья, он не переживал ни за что, он в прахе и пепле каялся, пока Бог не простил его. Друзья, и Давид вправе говорить эти слова, блаженны все, уповающие на него. И, друзья, еще одна мысль и несколько примеров. В жизни Давида, ну не только в жизни Давида, если анализировать жизнь многих мужей Божьих из Ветхого Завета или из Нового, и нашу с вами жизнь тоже, друзья, действует всегда один и тот же закон. Это такой закон исполнения обетования. Давайте посмотрим на жизнь Давида. Итак, он юноша, молодой, отрок, ну, может быть, лет 17-16, находится при стадах отца своего, и приходит пророк Самуил, который должен помазать царя. Ну, там целая история, и вдруг призывают Давида и говорят, ты будешь царем над Израилем. Друзья, это обетование. Друзья, ему было 17 лет. Исполнилось это обетование значительно позже, много лет позже исполнилось это обетование, и он стал царем. Друзья, одному нашему мальчику в церкви родители пообещали купить мотоцикл. Вот. И он уже мне подбегает и говорит, Денис, мне завтра купят мотоцикл. Я говорю, что тебе родители сказали? Купят мотоцикл. Сказали, когда? Нет. Но я спрашиваю потом родителей, когда? Они говорят, на совершеннолетие. Я говорю, тебе еще до совершеннолетия 5 лет. Вы знаете, он расстроился, да нельзя. Вот хуже не придумаешь. 5 лет – это целая жизнь. Друзья, когда нам дают обещание, нам хочется, чтобы это обещание исполнилось прямо сейчас. Так же, да, друзья? У Давида это обещание исполнилось спустя много лет. У Авраама обещание исполнилось спустя много десятилетий. Друзья, и вот этот период, когда Бог дал обещание, и прежде чем оно исполнилось, вот проходит несколько стадий. Первая стадия – это период ожидания. Давид просто ждет. Ему сказали, ты будешь царем, но царем находится на данный момент Саул. И он ждет, когда что-то изменится. Потом, друзья, он попадает в царский двор. Он при царе Сауле. И, возможно, у него мысль, вот приближается исполнение моего обетования. Я теперь уже во дворе царском. Уже скоро-скоро я буду царем. Друзья, но следующий период, период, когда, напротив, он не только не стал царем, а, напротив, шансы стать царем у него уменьшились, потому что царь против него пошел войной, стал его гнать, собрал все войско и искал его по всем горам и полям, чтобы убить его. Второй период, когда человек переживает, когда исполнится обетование, он теряет веру, что оно исполнится. Ему кажется, что оно уже не исполнится, потому что обстоятельства не располагают к исполнению обетования. Друзья, такое же было у Авраама, когда Бог сказал ему, что у тебя будет сын. И Авраам долго-долго ждал. А потом помните случай, когда он возвращается с победы над царями, возвращается и встречает его Господь и говорит, Авраам, награда твоя весьма велика. Помните, как реагирует Авраам на эти слова Бога? Он ему говорит, а что ты дашь мне? Такой упрек. Господи, а что ты мне дашь? А потом он говорит, вот я остаюсь бездетным. А вот потом он говорит такие слова, ты не дал мне потомства. Вот этот Елиезер, раб мой в доме моем, наследник мой. Друзья, посмотрите. Вот этот период, период, когда у человека теряется вера, что вообще что-либо когда-то исполнится. Этот период наступает в жизни каждого человека. Друзья, как мы слышали про Иаира, он верил, что Бог может исцелить его дочь, но он не верил, что Бог может воскресить его дочь. И когда дочь умерла, приходят люди и говорят, все, достаточно. Когда она была жива, можно было ждать Христа, но она умерла, нет смысла уже, все, не утруждая учителя. Друзья, когда у нас заканчиваются все возможные силы ждать, тогда Бог говорит Аврааму, посмотри на звезды. Вот у тебя будет столько потомства. И Иаиру, в эту секунду, когда Иаир потерял веру, в эту же самую секунду Бог говорит, не бойся, но только веруй. Друзья, Бог желает, чтобы мы веровали и уповали на Него. Чтобы у нас не было упования на какие-то другие обстоятельства. Да, Авраам мог подумать, ну пока я еще молод, у меня еще есть возможность родить ребенка. Но пройдет время, уже не будет возможности. А Бог ждет, когда у человека не останется ни одного предмета упования, ни одного основания, кроме самого Господа. У Давида то же самое. Он много псалмов написал в период вот этих страшных гонений, где у него было отчаяние, еще души моей. Но во всех этих псалмах он пишет, но я уповаю на Господа. Друзья, и третий период, это период, когда человек пытается помочь Богу исполнить его обетование. Господи, ты мне обещал, как Авраам говорит, Господи, ты мне обещал наследника. Ну хорошо, Сара предлагает вариант, давай, вот может быть не от меня, но может быть от служанки будет наследник. И Авраам думает, действительно, неплохой вариант. Бог же обещал наследника. Давай поможем немножко Богу исполнить его обетование, да? Давай мы немножко выйдем Богу навстречу и чуть-чуть что-то сделаем, чтобы Богу легче было сделать то, что он обещал. Друзья, ну мы знаем, что потом этот рожденный Измаил называется сыном плоти. И он не будет наследовать благословение. Друзья, Бог говорит, придет время, когда от Сары у тебя будет сын. Друзья, немножко обращу внимание на Сару, очень интересная мысль. Когда Сара услышала, что у нее будет сын, вы помните, как она отреагировала на это? Она рассмеялась. А почему она рассмеялась? Друзья, буквально некоторое время назад читал этот текст, и я был удивлен вот этой яркой мысли. Сара рассмеялась, потому что, ну, она вполне обоснованно рассмеялась. У тебя будет сын. Она уже пожилая женщина. Друзья, она рассмеялась, потому что она посмотрела на себя. Друзья, когда мы смотрим на себя, ничего, кроме смеха, это не вызывает. Если я посмотрю на свое состояние, посмотрю на свои способности, вот Моисей, Бог говорит, иди и будешь пророком. Моисей посмотрел на свои способности, на свое косноязычие, на свою жизнь в пустыне 40-летнюю и тоже, образно говоря, рассмеялся. Господи, я ли? Вот, может быть, кто-то красноречивый, хороший, может быть, а я ли буду это делать? Да когда человек смотрит на себя, то он понимает, что ничего не может быть. Ничего доброго не получится. У меня нет сил, нет возможности, у меня нет способности и нет никаких к этому абсолютно, ну ничего не получится у меня. Сара рассмеялась, потому что она посмотрела на себя. Но в послании к евреям написаны такие удивительные слова, что верою Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила. Друзья, что изменило Сару? Друзья, действительно, в Саре произошли изменения, даже физиологические изменения. Она стала способной к рождению ребенка. Что же изменило ее внутреннее состояние? Написано «вера». Когда она смотрела на себя, она рассмеялась, потому что ничего невозможно сделать мне по моей ветхой природе и старости. Но когда она перевела свое внимание на Бога, и она увидела, что ведь Бог обещал мне, а разве ему есть что-то невозможное? А разве он не силен спасти? А разве он не силен это сделать? Когда она забыла о себе и сосредоточила свое внимание на Боге, эта вера у ней, которая родилась у нее во взгляде на Бога, привезла в ней изменения, и она стала способной к исполнению обетования. Друзья, Давид, возвращаясь к этой теме, Давид – это человек, который знал этот закон. Он не смотрел на себя, не смотрел на количество своего войска. У меня очень много вопросов было тогда, когда мы читаем текст, что Давид исчислил народ, помните, и Бог разгневался. Как вы думаете, почему Бог разгневался, что Давид исчислил народ? Потому что Давид в тот момент времени перевел свой взгляд с Бога. Бог ему говорит, какая разница, сколько у тебя народа? Зачем тебе знать, сколько у тебя воинов? Зачем тебе это знать? Разве от этого зависит твоя сила? Разве от этого зависит твоя победа? Разве от этого зависит твое благословение? И Господь не одобрил это движение Давида. Но здесь Давид говорит, мне не важно, сколько у меня людей. Мне важно, что со мною Бог. Один человек сказал такую фразу, если я и Бог, это уже большинство. Друзья, когда мы в своей жизни понимаем эту мысль, что Бог с нами. И если Он обещал, и мы будем с Ним, то никто не может попрепятствовать исполнению этого обетования. То, друзья, мы будем успокаиваться в уповании на Него. Еще один пример, друзья, я буду заканчивать. Это пример про очень интересного человека, начало которого было прекрасно, а конец которого был ужасен. Это Иеровоам. Друзья, этот человек был рабом, И в какой-то момент времени Соломон заметил его, потому что он был человеком очень смелым, умеющим делать дело, человеком таким хорошим. Он поставил его начальником там, над одними работами. Друзья, но не только Соломон его заметил и сам Бог. И когда подошло время, то встречает этого с Иеровоама один пророк и говорит: «Придет время, и 10 колен Израилевых я отдам тебе в подчинение. Ты будешь царем над большей частью Израиля». Это бывший раб. Друзья, когда этот человек получил царство, и Слово Божие исполнилось, и он получил царство, то у него в голову пришла одна мысль. Ведь Иерусалим остался под Равоамом. А Бог сказал, что весь народ должен ходить именно в Иерусалим, туда и поклоняться месту, в скинии, там приносить жертвы, и нигде не может в другом месте приносить. Поэтому все 10 колен, которые в моем подчинении, они хотя бы раз в год будут ходить в Иерусалим, а там Равоам, он будет их обольщать ласковыми словами, он будет им говорить, и они в конечном итоге все обратно перетекут. У него такое переживание возникло, и он решил, чтобы народ мой не ходил в Иерусалим, я поставлю два жертвенника идольских, два тельца, одного в Вифиле, одного в Дане. И он установил, назначил священство не из колена левитова, назначил праздники, которые Бог не установил, и сделал некую копию той религии, которая была в Иерусалиме, и сказал народу: не ходите туда, вот ваши боги. Друзья, почему он это сделал? Он переживал, что царство, так написано конкретно, он переживал, что царство его вновь отойдет к Равоаму. Друзья, но он забыл, что царство к нему пришло, не по его заслугам. К нему пришло не по его силе, не по его умению, не по его мудрости, а просто потому, что Бог ему его дал. И, следовательно, если Бог ему его дал, то он его и удержит у него. Он его и не отнимет у него. Друзья, Иеровоам, получив царство от Бога, удержать его решил своими силами. И стал жутким идолопоклонником. И Бог разгневался на него. И все последующие цари сравнивались с его нечестием. Написано, как Иеровоам делали нечестие. Друзья, у Иеровоама не хватило упования на Господа. Он не сказал: вот если Бог мне дал, буду уповать на него. Пусть ходят к Иерусалим, пусть поклоняются. Раз Бог дал, значит так все и хорошо будет. Он решил вмешаться в планы Божии. Друзья, и это привело к очень тяжелым последствиям. Друзья, заканчиваю свою проповедь. Я хотел прочитать в заключение текст из послания Петра. Это первое послание апостола Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». И короткий анализ этого текста. Почему надо припоясать чресла ума, то есть свои мысли? Почему их надо припоясать? Друзья, здесь есть как бы такие весы. С одной стороны, уповайте на благодать, с другой стороны, свои мысли. Друзья, потому что наши мысли очень часто мешают нам уповать на благодать. Наши мысли подсказывают, надо действовать вот так, как они подсказали Иеровоаму, как они подсказали Саулу, что надо жертву принести не вовремя, как они подсказали Саре, что надо вот по-другому решить вопрос и так далее. Он говорит: припаяшьте, держите их в узде свои мысли, уповайте на благодать, бодрствуйте в этом. И если вы будете совершенно уповать на благодать Божию, друзья, то Бог будет в вашей жизни творить великие чудеса. Да благословит нас в этом всех Бог, слава Ему за все. Аминь.